И еще один вопрос был на перерыве, очень хороший. Чтение христианских книг не является ли вот этим неогностицизмом? Может быть. Оно может быть. Смотрите, принципиальная разница. Божье слово, у меня там Библия, поверьте. Божье слово и книги – это абсолютно неровня. Абсолютно, даже близко, даже вообще это. Чем ценны книги? Я бы сказал, тем же, чем и проповеди. Божье слово богодухновенно. Каждое слово там создано Богом через людей, записано. То есть каждое слово обладает высочайшим Божьим авторитетом. Эти книги таким авторитетом, самые лучшие потрясающие христианские труды, ни один из них не обладает таким авторитетом и близко. Но чем они нам полезны? Они, ну, если хорошая книга, то она разъясняет нам Божье слово. Точно так же, как и проповедник. Когда проповедник, или вот как я учу. То есть, если вы будете принимать какие-то идеи, потому что я для вас авторитетный человек, вам нравится, магистр богословия пойдет, или там я вам там почему-то там понравился, жена красивая, можно верить ему, то это очень-очень это плохо, так не нужно делать. Если моя цель – это показать Божье Слово, показать его в мире, почему я сейчас читаю эту статью, чтобы показать вам мир, в котором мы живем, и чтобы ярко засияло Божье Слово вот в этой ситуации неприглядной, как бриллиант будет сиять. Но суть всего – это Божье Слово. То есть роль проповедника – это проповедовать значение Божьего Слова. Это показать его. Авторитет должен быть именно Божьего Слова, а не авторитет проповедника. Точно так же книги. Любая книга – это как хороший наставник, к которому вы идете, душепопечитель, или наставник, вы за советом идете, или как проповедник, или как пастор, который наставляет, или учитель. То есть есть книги, которые плохие. Есть много плохих христианских книг, написанных христианами, христианскими терминами, и это плохие книги. Нужно быть очень аккуратным. В Украине их много. Но есть хорошие книги, которые разъясняют нам Божье Слово, показывают. То есть, и вот тогда книги не являются вот этим неогностицизмом, если мы через них влюбляемся и прилипаем к Слову Божьему, а не к «Ой-ой, Джон Маккарт, тут такой хороший автор, все книги люблю, читаю, подчиняюсь». Нет. То есть там, где он хорошо разъясняет Божье Слово, хорошая книга. Понимаете, да? Разницу. Но я еще хочу подчеркнуть. Я бы сказал, что есть крайность, две крайности. Одна крайность, когда человек говорит, что «Да, я Библию уже читал, я знаю», вот, и теперь он загружается книгами. И читает только книги, и это заполняет его разум. Это плохо. Ну, книги легче читать, да, они написаны более таким простым языком, не нужно много думать. Есть вообще очень элементарные книги, ты читаешь, и буквально мозг вообще не напрягается. Просто как телесериал. Идет, все. Ни одна извилина не шелохнется. И чувства всякие рождаются в этот момент. То есть не нужно напрягать. Эпоха потребления, да, телесериалы по этому принципу. Кстати, некоторых людей доводили, что люди в церквях там молились, там, «Господи, помоги, чтобы там Хосе, там, это самое, чтобы же он уже там...» Ну, некоторые люди как-то так вот вживали. Были такие случаи. Но есть другая крайность, когда мы говорим, нам нужно только Божье Слово. Это хорошая крайность. Это замечательная крайность. То есть, если вы в этой крайности, пусть вас Бог благословит, все замечательно, но я все-таки вас очень-очень ободряю. Например, апостол Павел, когда был в тюрьме, он просил принести книги, особенно кожаные. То есть, есть большая вероятность, ну, насколько я слышал толкование, что это книги имеются в виду назидательного характера. Это один момент. Второй момент. Все Писание учит нас о наставничестве, о том, что Бог дал дары и дар там, учителя. То есть учитель, собственно говоря, что делает? Исследует Писание, понимает его значение, доносит неповрежденно до других людей и делает это так, чтобы им легко было это воспринять. Если это пятилетний ребенок, это одна ситуация. Если это там неверующий, другая. Если, ну и так далее. Разные ситуации. То есть он Божье Слово должен применить в этой ситуации. Да, Саша? Давай, тебе можно.
Я просто То есть это то, что нам доступно. То есть мы не можем сказать, ну, это была уникальная возможность, у нас такой возможности нет. У нас такая возможность есть. То есть книга нам доступна. Она с нами в ведро, в машине, диски, аудио, это все нам очень подручно, интернет и так далее. То есть если мы хотим быть успешными, влиятельными, так как это то, что были первые христиане, то нам необходимо, необходимо принимать решение.
То есть для аудиослушателя я скажу, что Саша сказал идею, что первые христиане пребывали в учении апостолов, и сегодня книги могут быть именно хорошие книги таким вот именно учением. Апостолы учили, их слова не были богодухновенными, то, что Бог через них записал, было богодухновенно, стало. Они... Ну и еще есть много хороших примеров. Спержен, например, за свою жизнь прочитал сколько? 40 тысяч книг. Спержен, я не представляю, он читал очень много. Да, поэтому это влияло. И очень многие такие люди, которые близко-близко знали Господа, любили Его и были погружены в Слово Божье, они много-много книг читали. И поэтому это очень... Иногда, например, прочитать какую-то биографию кого-то, это и увидеть там, насколько человек был посвящен Богу, насколько он был посвящен Слову, насколько он был посвящен служению. Это очень нам помогает понять библейское учение. Не заменить не там что-то другое, а просто разобраться в нем. Это важно. Я бы очень, ну, я надеюсь, что тоже как-то, ну, как минимум, книги по заданиям вы прочитаете. Поэтому вот так. Хорошо, мы сейчас в разделе «Почему важна библиология?», «Почему важен этот предмет?». И мы смотрим на то, что происходит в мире, в котором мы живем. То, что происходит за последние там несколько десятилетий. И это влияет на Украину, это в Украине происходит. Мы посмотрели, как психология становится модной и заменяет Слово Божье. Она утверждает, что Слово Божье недостаточно, что нужно что-то вот такое искать в психологии. Теперь второй такой раздел, в который попадают христиане, запутываются. Автор здесь назвал его прагматизм. Оправдывает ли цель средства? Кажется, как никогда прежде. Христиане соглашаются с этим. Церкви, жаждущие привлечь неверующих, применяют всевозможные формы увеселений. Ну или всевозможные формы привлечения, заинтересовывания людей. Первые христиане собирались для молитвы, поклонения, а вот откуда Саша прочитал, общения и назидания, и расходились для евангелизации неверующих. Сегодня же многие считают, что служения в церкви должны развлекать неверующих, с целью возбуждения в них хороших чувств, и это якобы сделает Христа более привлекательным для них. Написано очень резко, кажется, но это какие-то очень страшные христиане делают. В жизни мы намного мягче облекаем в более мягкие это все формы. По-другому формулируем, но суть именно такая может быть. Все больше и больше церквей удаляют проповедь Слова Божьего из своих богослужений, а взамен выбирают спектакли, представления и тому подобные вещи. Некоторые церкви переносят, потому что верят, что не верят в силу Писания, что оно может сокрушить. Верят, что нужно привлечь любовью, окутать, окружить, о грехе поменьше. В частности, вот церковь, которая в Лос-Анджелесе, этот Хрустальный дворец, или как-то так, или собор называется, пастор, фамилия у него Шулер, он прямо запретил проповедовать о грехе в своей церкви. Он говорит, что это есть широкий путь, когда мы проповедуем о грехе. Нужно идти узким путем. Узкий путь не проповедует о грехе. Нам нужно любить людей, принимать. Он использует там неверующих людей, приглашает. Я видел одну передачу, когда там одна женщина из Австралии облетела весь мир. И он задает вопросы, она рассказывает. Он говорит, нужно верить в себя, нужно идти вперед. Он говорит, видите, Бог учит нас, что мы должны верить в себя. И он вот такие проповеди говорит из истории атеиста, который облетел мир вокруг. Ну как, там такие атеисты, они, конечно, уже в церкви, они там что-то про Бога там что-то два слова скажут, понятно. Некоторые церкви переносят проповедь Библии на служение среди недели, некоторые вообще перестали проповедовать Библию. Имеющие, или опять же, проповеди заполнились очень хорошими, увлекательными историями, шутками, чем-то таким больше. Имеющие доступ к тайным познаниям говорят, что проповедь Библии сама по себе не может быть уместной. Они говорят, что церковь должна перенимать новаторские методы и программы, чтобы попытаться достигнуть людей на том уровне, где они живут. Нужно говорить с людьми на их языке. Апостол Павел же так делал, да, для иудеев, как иудеи, для язычников, как язычник. И поэтому мы тоже так, вроде бы, этот отрывок толкуется, да, мы должны с неверующими на их языке, поэтому их не нужно шокировать какими-то такими непонятными вещами. Но заметьте, прямо в том отрывке, где апостол Павел в Афинах, вот яркий пример, когда он проповедовал, в Деяниях записано, он говорит, вот ходил по вашему городу, по всему вижу, вы люди набожные, что вижу у вас тут столько всяких вот этих жертвенников, там, ну, идолопоклоннические, да, он вроде их за это хвалит, вот у вас там поэт, все. И люди на этом строят, нужно вот с людьми вот так вот подчеркивать, вот что там сказал там вот этот поэт, а что вот сказал вот этот там-то, а вот что тут этот сказал, и это как-то людей увлечет. Но заметьте, апостол Павел чуть-чуть проповедует, он говорит, итак, там он говорит, Бог не такой, как у вас здесь, он не требует служения рук человеческих, итак, Бог ныне всем повелевает покаяться. То есть он начинает на их языке, но это не значит, что он нивелирует, где-то удаляет Евангелие, удаляет остроту Евангелия, удаляет, ну скажем, боль, которую приносит Евангелие, которая обличает нас в грехе, и то, что гнев Божий горит на наши грехи. Но мы очень часто даже Евангелие адаптируем так, что мы можем говорить только о любви, потому что боимся, что грех отпугнет разговоры о грехе или аде отпугнет человека. И в этот момент, когда мы так себя чувствуем, когда мы так думаем, мы думаем по-мирски. Мы не по-библейски думаем. Мы верим в свой опыт и в свое понимание психологии, в свой прагматизм, прагматичный подход в вопросе привлечения людей, но мы не верим в Божье Слово. Потому что Божье Слово четко заявляет, что только Евангелие, полноценное Евангелие, способно, имеет силу обратить сердце человека. Только весть о Евангелии начинается. Величественный Бог, святой, человек перед ним крайне грешен, гнев Божий, вот этого огромного величественного Бога горит на все грехи человека, его ожидают адские муки. Вот с чего начинается Евангелие, с того, какой Бог. А если Бог тут вот рядом, Он тебе готов помочь, вот смотри, вот мне и деньги дал, вот смотри, я тут исцелился, тут то, все сработает, хочешь, приходи к нам, конечно, хочу. Я буду у вас со всеми языческими, плотскими моими желаниями, ничего внутри не нужно менять, ну, назовусь христианином, ну, я вообще христианин, я в Украине, меня крестили в детстве, у меня все нормально. А Евангелие совсем другую позицию преподносит, тебе нужно преклониться перед Богом. Тебе не нужно прийти и Бога похлопать по плечу, ну давай тут помогай мне. Тебе нужно вострепетать перед Богом, тебе нужно просить прощения за свои грехи. Понимаете, да? Но мы думаем по-язычески, мы думаем вот так вот психологически. Лучше человека об этом не говорить. А Писание говорит, нет, лучше говорить. Нет, лучше не говорить. У меня есть опыт, я пробовал несколько раз, люди отвергают, лучше не говорить. А Бог говорит, нет, лучше говорить. И мы выбираем, чей авторитет для нас значимее. Мой опыт, мои ощущения, поступки. Иеремия проповедовал всю жизнь, его отвергали. И он проповедовал Божье Слово, потому что понял, что только оно способно трансформировать людей. Заискивать перед ними делали другие пророки, которые именем Божьим вроде бы пророчествовали, а на самом деле уводили людей от Бога. Поэтому вот в таких даже элементарных вещах мы можем видеть, как нам кажется, нам легче довериться своему опыту, чтобы на конфронтацию идти, на боль не идти. Но Бог говорит, нет, не так. Мое слово. Говори мое слово верно, как мое слово. Говори его полноценно. Оно обратит сердце человека, который обратится, который преклонится перед Богом. Это произойдет. И он не испугается то, что ты говорил с ним о грехе. Ну, понятно, нужно полноценно, да, полноценное учение Библии. Во-первых, ты сам живешь тем, что ты говоришь. Ты не просто лицемер, который правильные вещи ему говорит. Узнал и теперь передает. Ну, что они не каются? Потому что Библия учит, что то, в каком мы состоянии, влияет на то, как действует Бог через нас. Поэтому мы должны быть в состоянии в духе и должны быть зрелыми в Боге. Второй момент, мы должны неповрежденно Божье Слово нести человеку. Третий момент, мы должны любить человека. Божье Слово тебя изменит, ты проклятый грешник, бам-бам-бам, тебе все, не хочешь, не принимай, отрусил прах, пошел дальше, галочку поставил, я евангелист, библейский. Это не совсем еще библейский евангелист, потому что библейский евангелист говорит и о любви Божией, и о нежности, и о милосердии, и о благодати, явленной во Христе. Но он и говорит и о грехе, и о грядущем наказании, и он говорит с любовью. Поэтому это вот Евангелие так преподносится. Такой вид прагматизма быстро заменяет духовность во многих церквях. Это попытка достичь духовных целей человеческими усилиями вместо духовной силы. Наша церковь должна расти, Господь этого хочет. Хорошо, как мы это сделаем? научим наших людей жить перед Богом, преклоняться перед Ним, любить Его, быть наполненным Словом Божьим, жить Словом Божьим, жить с Богом и проповедовать Слово Божье там, где они есть, показывая Евангелие своей жизнью и проповедуя своими словами обязательно. Это не работает. А вот если мы поставим бильярдный стол в холле нашей церкви, то подростков будет ходить больше. Ну, а там как-нибудь они уже... Я не против бильярдного стола, кстати говоря, сейчас говорю. Приятно, что хотя бы Женя меня слушает. Хотя о чем ты думал, я не понял. Люди все углубились в принцип. Понимаете, суть в чем? Суть не в бильярдном столе где-то там, или можно играть в волейбол или нет. Суть в том, где мы видим силу. И с каким мотивацией мы что-то делаем. Можем сделать в лагере 500 всяких волейболов, футболов, это сам, но мы должны понимать, что в этом нет силы. В этом только мы можем показать любовь. Как мы там не материмся, не унижаем. А сила должна быть в слове. Поэтому в нашем лагере евангелизационном там должно быть место, где мы проповедуем слово жизнью, проповедуем словами, лично, там проповедник проповедует и так далее. Такой вид прагматизма быстро заменяет духовность во многих церквях. Это попытка достичь духовных целей человеческими усилиями вместо духовной силы, человеческой мудростью, человеческими откровениями. Его основной критерий – внешний успех. Посмотрел – это успех. Внешне все выглядит успешно. Он использует любой метод для привлечения толпы и стимулирует желаемый отклик. То есть нужно привлечь толпу чем? Тем, что эта толпа, ну люди, толпа, может, нехорошо, тем, что этот человек и люди хотят сейчас. Он придет к нам, если мы ему там что-то, что он хочет сейчас, дадим. Его основные предположения в том, что церковь может достичь духовных целей человеческими средствами. И что сила Слова Божия сама по себе недостаточно. Вот на чем этот метод построен. Недостаточно для разрушения в грешнике слепоты и жестокосердия. Я не преувеличиваю. Волна прагматизма, захлестывающая церковь сегодня, основывается на идее, что искусственные методы и человеческие стратегии являются решающими для служения церкви. Кто научится правильно организовывать, тот и победил, тот и привлечет больше. А не тот, кто больше любит Бога, смиренен перед Ним, живет Словом Его, больше проповедует Слово, воспитывает в зрелости людей своих. Как Писание учит. Ефесянам 4 глава с 11 стиха. Бог поставил пастыря, вот для этого они все вместе служат и таким образом растут. Похоже, многие считают, что если только наши программы будут достаточно красочными, привлекательными, и наши проповеди достаточно убедительными, то мы сможем приобрести людей для Христа и Церкви. Под убедительностью подразумевается убедительность, которая от личности человека, от проповедника исходит. То есть очень эмоционально, убедительно, как-то хитро, там, как-то вот так все соединил, удивительно. Тогда мы можем приобретать людей для Христа. Поэтому они меняют философию служения, то есть понимание служения, чтобы приспособить его к любым, кажущимся приемлемым для неверующих методам. И третье. Да. Почему прагматизм? Ну, насколько я понимаю, слово прагматизм используется, что есть, скажем, есть мистицизм, есть прагматизм, или есть романтизм, идеализм и прагматизм. То есть, как бы, то есть человек может верить в какую-то библейскую идею, но это как идеализм, а в жизни оно по-другому. Вот главный вопрос можете написать. Это работает. То есть вот прагматизм, он задается такой вопрос, что работает? Не что должно привести к хорошим результатам в конечном итоге, а что вот реально работает? Вот как реально сейчас заработать, например, денег? Вот так вот. То, что это нечестно, то, что это вот здесь, то, что это потом, это не важно. Как реально вот добиться того, чтобы больше стало людей? Вот а у вас как? Хорошо, а у вас как? А у вас? А вот это вот сработало, вот этот метод. А ну давай попробуем. О, работает, все, мы этим делаем. То есть как бы прагматизм, это вот когда человек так мыслит, что работает? Тем любой метод, который работает, я им буду пользоваться. Ну, можно еще в словаре посмотреть слово прагматизм. Можешь поменять его на другое. На какое бы ты поменял? Мелодия? Третье такое направление вот такого движения – это мистицизм. Мистицизм – это имеется в виду, ну, скажем, такая вот духовность особенная. То есть, когда вот ты раз, и на тебя что-то нашло. когда ты зашел, и ты вот почувствовал, когда ты был, и вот тебя вот, вот это классное было прославление, меня именно проняло. А что именно? Я вообще, я вот так себя классно чувствовал. Какую истину Бог тебе открыл? Потому что Иисус говорит, что не, самарянка спрашивает его, на какой горе правильно поклоняться, то есть в какой форме правильно? Иисус говорит, неправильный вопрос. Наступает время, и настало уже, когда поклоняющиеся будут поклоняться в духе и истине. Таких поклонников ищет Отец. Вот что для Бога имеет значение. Вот что делает нашу жизнь эффективной, плодотворной перед Богом, если мы так поклоняемся. То есть, когда мы наполняемся в духе и истине. В духе это не значит в каком-то эфемерном духовно, каком-то там таком трансцендентном, трансе каком-то, каком-то состоянии. Вот в духе, вот вошел в дух, как-то понесло, там сознание вообще отключилось, вот хорошо. Нет, это неправильно. В духе и истине. Иисус говорит, что поклонение в духе – это то, что начинается внутри у меня, в сердце, а не просто снаружи, я делаю вид, что я поклоняюсь. Второй момент – это оно начинается от истины, которая поселяется в моем сердце. То есть я слышу истину, то ли проповедник проповедовал, то ли ведущий прославления мне это сказал, то ли в песне содержится истина, поэтому песни должны содержать истину, благословенную хорошую истину, а не просто быть какими-то там ну, такими фразками, которые под хорошую мелодию можно попеть. То есть я размышляю над этой истиной, растворяю ее верой, и это приносит мне пользу. Как написано в Евреях, не помогло им слово слышанное, не растворенное верой. То есть я услышал, я размышляю, я растворяю верой, я применяю, я преклоняюсь перед Богом, я восхищаюсь. Истина, например, будет, я восхищаюсь, какой Бог, и я пою Ему, я люблю Тебя, мой Господь Иисус. Или, например, я на славе думаю, я люблю Тебя, мой Господь Иисус. И я думаю, ты Господь мой. Я размышляю над этим в песне, и я преклоняюсь, я говорю, или я люблю тебя, я действительно люблю тебя. То есть истина приводит сердце в поклонение. Или если вы посмотрите в послании к Ефесянам, где говорится, не упивайся вином, но исполняйся духом. Как? Пая и воспевая в сердцах ваших Господу, назидая самих себя псалмами и словословиями. То есть должно быть назидание для нашего разума, для нашего сердца. И таким образом мы исполняемся Духом Святым, а не просто как-то это бамс и произошло. То есть мы об этом будем еще говорить. Я проповедник, понимаете, то есть какое-то слово мне дали, и я ушел. Но это по теме. Таким образом и эфемерная такая духовность на уровне чувств с отключенным чуть-чуть разумом или вообще отключенным. Мистицизм – это взгляд, что духовная реальность воспринимается вне человеческого интеллекта и здравого смысла. Вот это настоящий духовность захватило и понесло. Он ищет истину внутри человека, придавая большее значение чувствам, интуиции и другим внутренним ощущениям, чем объективным, обозримым внешним фактам. Есть вот это есть объективная истина, а есть субъективные какие-то ощущения у меня. Вот мистицизм, он больше внимания приделяет уваги именно нашему вот субъективному какому-то просто чувствованию. А на самом деле Бог говорит с нами словами и истинами, и хочет, чтобы наш разум работал, и именно так мы исполняемся Духом Святым. В конечном счете мистицизм получает свой авторитет от самосозданного, самоудостоверенного света, возникающего внутри. Вот так пошло от Бога. Я такое еще не переживал, значит, от Бога. Я вот увидел такой сон, такой ясный, Бог точно по пунктам мне... От Бога. То есть авторитет, почему я это считаю от Бога, оно внутри меня. Истина библейская, она объективная, она записанная, о ней можно говорить. Кто-то говорил, приходит один человек, парень к сестре и говорит, вот мне пришло, Бог со мной говорил, Бог сказал мне, что ты будешь моей женой. Она не растерялась, говорит, странно, а мне сказал, придет тебе такой-то брат, не слушай его. Как разобраться, кто сказал правду? Как вникнуть? То есть один будет эмоционально уверен в себе, и второй будет эмоционально уверен. Один и второй будут убеждать, что он действительно в истине. Мы не сможем. Только Божье Слово объективно, которое мы можем сесть, человек здесь, и мы вникаем в него, рассуждаем, правильно его толкуем, и из этого узнаем истину по поводу, это ли сестра или не это. Писание об этом учит. Ну, там не написано там имя ее, но принципы определенные. Например, она не сестра. Все. Даже если ты чувствуешь, что Бог тебя ведет, Бог тебя не ведет. Чувствуй сколько угодно. Писание говорит, что это против воли Божьей, чтобы мы соединяли свои жизни с неверующим человеком. Но люди чувствуют, она лучше всех понимает меня, она ближе всех. Никто с ней... Я такой счастливый. Она уже думает о Боге, все будет хорошо. Бог, это Бог против такого мышления. Это все обольщение, это все обман, это все субъективное ощущение.
сердце ваше не осуждает вас. Вернее, если же сердце ваше осуждает вас, кроме вашего Бога, и дальше
Да, мы поговорим об этом позже, хорошо? Нужно будет открыть этот отрывок. Хорошо? Может быть, на перерыве мне напомни, мы начнем следующую лекцию с этого. В конечном счете, мистицизм получает свой авторитет от самосозданного, самоудовлетворенного света, возникающего внутри. Его источник истины – это самозарождающееся чувство, само внутри себя, а не объективный факт, который влияет уже потом на чувства. Хотя чувства не так важны. Важен факт, и я даже имея неприятные чувства, могу преклониться. Наиболее крайние и запутанные формы мистицизма присутствуют в индуизме и его западном отражении философии нового века. Это очень крайнее выражение, не христиане. Таким образом, нелогичный и немыслящий мистицизм, являющийся противоположностью христианскому богословию, ясному осознанию истин, подчинение и растворение их верой, и тогда уже внутренний отклик. И вот это состояние проникло в церковь. Во многих случаях личные ощущения и переживания заменили здравое библейское толкование. Вопрос, что Библия подразумевает для меня, стал более важным, чем вопрос, что Библия подразумевает. Очень многие говорят, ну для меня в этом отрывке вот это сказано. Я вот думаю, Бог мне через этот отрывок это говорит. В этом отрывке этого нет. Бог не может тебе через этот отрывок говорить то, что ты сейчас мне говоришь. Нет, ну я уверен, Бог вот со мной. Бог же может использовать удивительным образом свое слово. Бог не будет так использовать свое слово. Богу это не нужно. Бог написал достаточное слово для того, чтобы достаточно для всех ситуаций. Он через него ясно и четко и понятно говорит. Нам нужно исследовать его и понимать. Бог не играет в какие-то игрушки мистичные, когда он пишет ясно, а потом использует совсем в другом смысле, в другом значении. Но я чувствую, Бог это мне проговорил. Это ложь. Дух Святой разговаривал со мной, это ересь. Дух Святой говорил через отрывок, и он не противоречит своему слову. Он будет напоминать слово, которое нам дано. Это крайне безрассудный подход к Священному Писанию. Он подрывает авторитет и целостность Библии, подразумевая, что личные переживания, личных переживаний необходимо искать более, чем понимание Священного Писания. Такой подход часто делает личные «откровения» в кавычках и личные мнения равными вечной истине. Вот в этой книге «Харизматики» вы увидите, там есть ряд примеров, когда люди прямо утверждают, что то, что они там песню написали, она точно такая же богодухновенная, как и псалом. Или они там что-то сказали, они утверждают, что это даже более богодухновенно, чем то, что в Библии написано. Потому что это развивающееся откровение. Бог нам уже больше дал, чем то, что... И это уже смешно просто там пользоваться. Ну, некоторые люди до этого докатываются. Таким образом, он не способен... Такой подход часто делает личные откровения и личные мнения равными вечной истине богодухновенное слово. Таким образом, он не способен почтить Бога и вместо этого возносит человека. Его переживание больше значит, чем то, что Бог дал свое слово. Но хуже всего то, что он обычно ведет к ужасному обману, выдавая заблуждение за истину. Например, один человек, реальная история, человек один шел за одним таким харизматическим лидером, который говорил, что особенная духовность – это когда уже может человек научиться летать. И он говорит, я уже умею летать. Ну, понятно, да, человек с этого не начинает проповеди в церкви, да, это уже много-много лет, люди уже верят в авторитет этого человека, как я недавно в интернете слушал про одного пастора киевского, говорили, что женщина говорит, он был для меня как Бог, ну, на равных. Да я так себя чувствовал, так воспринимал. Хотя, конечно, я ее спроси тогда, она скажет, нет, конечно, я Богу поклоняюсь, а не пастору. Так вот этот человек, он очень хотел к Богу, очень искал такого вот просветления, так сказать. И он работал на стройке штукатуром, и, по-моему, там этажа шестого этажа он шагнул. И там этот проповедник говорит, вы должны верить, вы должны сделать шаг вперед, отрывки из Библии, пока он шагнул и очень-очень жестоко, ну, очень серьезно разбился, он стал инвалидом. Слава Богу, он сейчас верующий, он понимает, что он просто был обманут. Но он в это искренне очень верил. В последние десятилетия особо процветают крайние разновидности мистицизма, распространяемые многими христианскими телепроповедниками. Обольстители всех мастей, от утверждающих, что они возносились на небо, до тех, которые обманывают своих слушателей, говоря, что получили новую истину, или даже они сами обманываются по этому поводу, якобы явленную им Богом, они заполняют телеэфир. Такой вид мистицизма породил несколько заблуждений, включая движение чудес и знамений, ложное Евангелие благоденствия или благосостояния, обещающее здоровье, богатство и благосостояние верующим всегда в любой ситуации. Это еще одно доказательство пробуждения гностицизма, увлекающего церковь и подрывающего веру во вседостаточность Христа, во вседостаточность Его Слова, через которое Он с нами говорит. Учитывая размер современной церкви, угроза неогностицизма в настоящее время гораздо сильнее, чем его предшественника в первом столетии. Потому что церковь большая, телевидение очень быстро проникает в умы. Более того, руководство первоапостольской церкви было единодушно в своем осуждении гностистической ереси, чего нельзя сказать о церкви настоящего времени. Нет единодушия по этому поводу. Очень многие этому поддались. Что же можно сделать? Павел противостал гностицизму, указав на нашу вседостаточность или полноту во Христе, и сегодня это единственный ответ. Наша достаточность в Боге и наша достаточность в Его Слове. Таким образом, если подытожить, мы посмотрели, насколько тема библиологии, вообще отношение к Божьему Слову, насколько она важна и насколько она фундаментальна. Это принципиальнейший вопрос. Если здесь нет единства, очень трудно разговаривать о многих вещах. Потому что кто-то руководствуется только авторитетом Писания, кто-то руководствуется еще авторитетом своих ощущений или своих каких-то субъективных понятий о том, что Бог с ним говорил. Кто-то еще, ну и так далее, и так далее. Очень трудно найти общий язык. И во многом часто люди могут быть в одной церкви, они могут быть очень приличными христианами, они могут быть очень приличными евангельскими верующими, протестантами, которые верят в реформатский такой вот лозунг «Сола скриптура», только Писание и ничего больше другого, ни традиции, ни апокрифы, ни какие-то дополнительные открытия, только Писание, его достаточно, чтобы Бог с нами говорил, и оно ясно, его можно понять, если относиться к нему правильно. При всем при этом люди могут быть в такой церкви и верить очень-очень по-разному, потому что библиология не заложена в их умы. Так было в нашей церкви. Я очень надеюсь, что Бог благословит нашу церковь и трансформирует. Со многими людьми разговариваю, я понимаю, что я как пастор допустил много ошибок на протяжении как минимум 8 лет или 7 лет пасторства в церкви. И я увидел, как с некоторыми людьми потом просто люди увлекались какими-то вещами. Я думаю, это так очевидно, для них абсолютно не очевидно, что у них другой фундамент. Я не закладываю этот фундамент, потому что долгое время я думал, что доктрина и какие-то богословские вопросы, это только для интересующихся людей. Но обычные люди, нужно более житейские какие-то, нужно библиологию вот это изучать, богодухновение. Все в это верят, зачем об этом говорить? А нужно больше как там победить там гнев, там, какие-то такие, как найти хороший урок, какие-то очень такие вопросы. Я и сейчас на них проповедую, с удовольствием проповедовать буду всю жизнь, но уже в другом ключе. И поэтому, это очень жалко, я сейчас в первую очередь говорю к алмазовцам. Я уже просил прощения за это, мы с Сашей просили, и я очень-очень надеюсь, что те, кто учится здесь, они будут особым образом осолять нашу церковь. Хотя мы и проповедуем на собраниях об этом, но вы много-много получите утверждения в этих истинах. И я хочу еще один момент сказать. Смотрите, как происходит часто. Есть несколько поколений. Может быть, поколение, которое признает принцип соло скриптура, и вроде бы правильно, если ты поговоришь, человек скажет, да, я поклоняюсь Богу, да, я признаю Библию, да, она авторитетна, но вот все вот эти вещи, которые мы вначале говорили, где мы жизнью утверждаем, что мы не точно следуем Писанию, когда человек приходит и говорит, там, муж и жена говорит, там, такая проблема, все, и пастор, например, говорит, ты знаешь, вот есть такой отрывок, что если там муж не приобретается словом, то добрым житием жены. Да-да-да, я это знаю, что у меня это... Я это знаю, но у меня очень уникальный случай, это тут не подойдет. То есть у человека другой авторитет, то есть Божье слово говорит, что это подойдет, Божье слово подходит, пастор видит, что это как раз то слово. Но вот такие всякие вещи. То есть верят в общем, но внутри, в сердцевине, нет веры в достаточность и в силу Слова Божьего. Это первое поколение, оно может жить и дожить до конца своих дней, будучи в этой церкви, никогда не уклоняясь от каких-то общих таких, от общей веры этой церкви. И можно сказать, ну у них вроде бы все нормально. Но следующее поколение, это их дети, они какие-то неправильные вырастают. Вот время сейчас пошло, эти дети какие-то, они вот, вот мы в свое время, вот мы вот как сказал, там, мы так и делаем, у нас все хорошо. А они какие-то вот не такие вырастают. Но суть, смотрите в чем. Дети впитывают не просто правильные слова, которые мы им говорим. Они впитывают нашу жизнь. Они впитывают намного больше. И не только дети, если ты, это твой ученик, он впитывает не только то, что ты ему говоришь, но как ты живешь. И вот, вот с ними происходит нечто странное. Вот эта соло-скриптура, для них это уже может быть часть просто, ну это вот их традиции, они там старички или там, ну мои там родители, они, ну в то время, сейчас другое время. И у них здесь вот это разрастается и занимает буквально, вот такое отношение к Библии может занимать всю жизнь. Они могут уйти из этой церкви очень легко, потому что они видят это. Но папа говорил, да, Библия, Библия. Но реально по жизни я видел кучу раз, когда он жил, поступал совсем не так. Поэтому, когда он мне говорит, сынок, ну Божье Слово так учит, это не будет на него воздействовать абсолютно. Я просто к чему это говорю? Не потому, что это семинар по воспитанию детей, а потому что я просто хочу подчеркнуть еще эту проблему. Мы можем недооценивать эту проблему и думать, да у нас же в церкви вроде как все про Библию, все по Библии, вроде бы все нормально. Но если такая ситуация, если люди не утверждены, то следующее поколение, то ли их дети, то ли их ученики, которых они наставят, они уже могут очень далеко уходить. Это тот пример, который я привел из своей церкви, из своего пасторства. Это когда я не утверждал, я проповедовал Библию, я, если мне сказали, я все правильно верил, но я не учил, я не понимал, насколько это важно, и я сам до конца этого не понимал. Хотя поверхностно все правильно, я понимал. Но такой глубины не было, я этому не учил, и в результате обсуждая с какими-то людьми о том, там, я не знаю, что такое церковь и как она устроена, или обсуждая какие-то там вопросы, как решаются какие-то семейные моменты, я не авторитет уже для человека. У тебя просто другая ситуация, ты меня не поймешь. И все, что бы я бы не говорил, он просто скажет, ну тебе легко говорить, я просто вот... У тебя вот это, вот это. А у меня совсем другая ситуация. Поэтому мне правильнее вот так. И уже у него другое основание, как он это видит, как он это чувствует. И потому что я не заложил общее основание для нас, как учитель. Он на другом основании, у нас разрыв. То, что я говорю, он помещает это в какую-то коробочку просто. Ну, это у него другая ситуация. А у меня Бог меня учит по-другому. Понимаете, да? Я просто это подчеркиваю, чтобы мы понимали, что даже если у нас сейчас все хорошо, нам нужно думать немножко дальше. Вот почему я говорил о поколении людей, богоцентричных библеистов, которые бы отстаивали истину. Это не потому, что мы здесь не верим в Библию, и поэтому начинаем с Библии, а потому что мы не верим в ней достаточно глубоко, и мы должны смотреть дальше. Еще у нас есть немножко времени, мы начнем следующую тему. Таким образом, мы увидели, что библиология – это очень важная тема. Очень важная тема. Собственно, теперь-то мы и переходим уже к библиологии. Первое – это нужда человечества в откровении. Я хочу здесь два таких довода дать. Один – такое общее размышление вообще о человечестве, очевидное достаточно для всех. Второе – это библейские отрывки. Состояние отдельного человека и даже свидетельство всей истории человечества, не просто отдельная жизнь человека, заявляют нам, что люди находятся в полном мраке и неразберихе. Люди находятся в полном мраке и неразберихе. По поводу важных, ключевых вопросов. И даже по поводу многих второстепенных вопросов. Как отдельный человек не имеет сам по себе ясности по ключевым вопросам жизни, так и все человечество вместе не имеет такой ясности. Но это как будто бы все человечество как в мутной воде находится. И ясно, абсолютно непонятно, где берег, где что, что рядом со мной плавает. Ты там себе просто представляешь и думаешь, как оно правильно, а на самом деле все иначе. Если бы мы спросили, например, 10 разных человек о том, что такое счастье, или, например, о том, что такое любовь, или о том, в чем заключается смысл жизни, или более такой простой вариант, принципы воспитания детей, или даже еще более какие-то простые вопросы задали бы, то мы бы получили очень разношерстные ответы. Причем многие ответы были бы абсолютно диаметрально противоположными. Диаметрально противоположными были бы. То есть люди, посидели, поговорили, и мы услышали на тему, что такое любовь. Абсолютно один скажет, любовь – это страстный порыв. Да вы посмотрите, да все книги об этом пишут, все романы и все песни. Это же всем очевидно. Другой скажет, не-не-не, любовь, порыв. Когда-то я слышал такое пожелание, бабушка на свадьбе делала пожелание своей внучке, я замуж выходила, она говорит, дети мои, любовь любовью, вы головное уважайте друг друга. Она говорит, то есть что она понимает, да любовь пройдет, это все такое, это ребячество. Хотя бы уважайте друг друга, хотя бы по-человечески друг к другу относитесь. Вот она бы, или там кто-то другой подчеркнет, любовь, эмоции, это все, главное делать правильные поступки. И может быть абсолютно. Или на тему счастья тут вообще. Счастье, дом построить, дерево посадить, сына родить, да, или ребенка. Кого там? Сына, по-моему. Да, если уже дочка, то уже извини. То есть, если дерево не такое. В общем, люди могут счастье там в работе, счастье в семье, у каждого свое счастье. Абсолютно диаметрально противоположные мысли. А Библия очень четко утверждает, в чем истинное блаженство для души человека. В чем истинное счастье. Библия абсолютно ясно это говорит. Мы, правда, часто блаженство, которое Библия называет, не хотим считать блаженством. У нас своя система блаженства. А если бы мы поставили те же вопросы не обычным людям, да, а великим людям человечества, или бы прочли их работы на эту тему, или постарались найти ответы в их биографии, посмотрели, как бы они жили, чем они жили, что они ценили, то увидели бы, что человечество – это слепец, самоуверенно или в полной растерянности бегущий в пропасть. У людей нет ясности, у них нет ясных, точных, объективных критериев действительности, мироздания, что такое человек, куда он идет, какое у него предназначение. Люди мучаются этим вопросом в мире, в человеке нет этого ответа. Очевидно, что внутри человечества невозможно определить однозначную, незыблемую истину. То есть, если человечество внутри себя пытается это найти, она ее не найдет внутри себя. Так как человечество находится в омраченном состоянии, то есть способность к анализу, к видению, к пониманию истины точно у них уничтожена. Они находятся в омраченном состоянии. Но с другой стороны, потому что они тоже это не могут сделать, потому что изначально человек не создан со способностью определять истину. Это очень важный момент. Пропустил вопрос? В смысле? Отдельный человек? А, я пропустил его, да? Спасибо, мне очень нравится, что вы хотите все. Отдельный человек и все человечество в целом отчаянно нуждаются в познании четкой и незыблемой истины. Незыблемая – это не меняющаяся, не ломающаяся, а твердая, четкая, ясная и незыблемая. То есть это истина и вчера, и третьего дня, и 100 лет назад, и 100 лет вперед. А это истина. Вот в чем счастье для человека, как он создан. Очевидно, что внутри человечества невозможно определить однозначную незыблемую истину, так как человечество находится в омраченном состоянии, но с другой стороны, потому что изначально человек не создан со способностью определять истину. Мы с трудом в это верим, то, что вот вторая фраза. Нам кажется, мы все-таки способны анализировать и оценивать. Нам кажется, мы не то что немного способны, мы очень даже неплохо разбираемся в действительности. Мы можем дать кому-то совет, да ты так делай, так будет лучше. Мы думаем, что мы очень легко можем там описать очень многие-многие вещи. На самом деле мы не способны. На самом деле мы судим о вещах либо омраченно, запутанно, либо же Бог нам открыл истину. И тогда мы говорим, это есть истина, убивать это плохо. Это Бог нам открыл. Это не мы такие умные дошли до этого. Хотя нам это не очевидно кажется. Гуманизм как раз очень сильно увел человечество от из-за извращений, которые были в католической церкви, да, народ уже как бы негативно начал относиться к этому. И возникла новая такая эпоха гуманизма, которая поставила человека очень высоко и привела к тому, что к такой идее, что человек может все объяснить. Наука доказала, Бога нет. Вау, это очень серьезно. Если бы мы пообщались с профессорами, кто составляет науку, я учился в институте, я понял, это все очень так, это довольно относительно, то их утверждение. Они между собой много спорят, это не так ясно совсем. То есть гуманизм привел к тому, что наука и вообще, что человек способен все определить, разобраться, решить все проблемы. Вот в этом суть гуманизма. И в этом суть. И вот мы дети гуманизма, мы выросли в гуманистической советской стране, когда мы реки вспять повернем, нет проблем. Мы атом там, как там, расщепили. Мы на Марс уже в таком-то году поедем. Коммунизм уже будет. У нас все. И мы новая эпоха, которая тут все. Мир скоро, все пролетарии всех стран объединятся, и будет счастье. Каждый будет работать со всей силой, а просить вознаграждение чуть-чуть. От каждого по потребностям, каждому по... От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Довольно такие интересные коммунистические принципы. Много библейских там и таких вот есть отголосков. Но все не так. Все рухнуло, все сломалось. Ни человек не способен. Разочарование в науке сегодня очень большое тоже. И так далее. Поэтому нам немного трудно принимать, что мы не способны определять истину сами. Человек создан не так, как... Не как передатчик сигнала, а как приемник сигнала. О чем идет речь? Смотрите, если бы мы передатчик и приемник. Смотрите, когда мы включаем телевизор, если нет волн, которые наш телевизор принимает, это просто ящик бесполезный. Он ничего нам не покажет. Он приемник, он ничего сам в себе родить не может. Есть где-то антенна, которая передает этот сигнал, и он пронизывает нас всех постоянно. Всякие, может быть, заболевания, ну ладно, это не об этом. Ну просто очень много волн, мы сейчас живем, и мобильные телефоны, и вайлес, все что угодно. Так вот, есть источник, который излучает это. Он способен что-то там изменить у себя. Там оператор, раз не этот фильм, а тот поставил, или что-то такое. А телевизор принимает. Так вот, мы сотворены как приемники, а не как передатчики. Передатчик Бог. Только Он может нам послать истину. Мы же ее не можем внутри себя родить никогда. Это не произойдет. Поэтому человечество и не может внутри себя найти правду и найти истину и ответы на все вопросы. Бытие 2, 2 и 3 глава учит, что Бог, когда создал человека, Он давал понятие вообще. То есть, когда Адам и Ева были сотворены, когда еще не было грехопадения, у них, они, если бы мы спросили их, например, там, ну, там, я не знаю, что это такое, они говорят, это дерево. Каким образом? Они не сами себе источник, который проанализировал, так, это дерево, это кустик, это корова. Нет. Есть источник, который дал им, он как знаете, как вот компьютер без операционной системы, без вот этой, я не сильно разбираюсь, но вот сначала загружают программы, и потом он включается уже. И там что-то можно в нем делать, что-то писать. Да? Если эти программы вначале не загрузить, просто железяка. Вот мы точно такие же. Только Бог загрузил в Адама и Еву вот эту... знание, и он уже смотрит, так, ствол, такая вот такая форма, все, это дерево. Он не сам это родил, а Бог ему дал это откровение. Это очень важный момент. И мы как-нибудь разберем, что произошло с грехопадением. По сути, произошло то, что Адам и Ева, они стали и возомнили, что они источники. Что они могут оценить. Сатана атакует. Верно ли сказал Бог? Подлинно ли сказал Бог? Оцените. И они такие взбираются, становятся, ну, они были проворней, становятся на уровень Бога, они такие, вот Божье мнение, вот это мнение, хорошо. Бог-обманщик, это истина. Их грех был прежде всего в том, что они заняли уже такую позицию. То есть сатана их подтолкнул к тому, чтобы они, в принципе, заняли позицию. Вы можете оценить, вы это способны сделать. Оцените, выберите. И в этом их суть греха изначально. И мы так живем. Мы сегодня думаем, что мы способны все оценивать. Но человечество много свидетельствует, что это не так. Даже на примере своей жизни. Поэтому только Бог может дать познание истины по всем ключевым вопросам. Например, путь спасения. Какой Бог? Что с нашими поступками? Что хорошо, что плохо? Что нас ожидает? Мир, в котором мы живем, он какой? Это только материя или духовная составляющая мира пронизывает наш мир? Мы живем в материальном мире или же мы живем в духовно-материальном мире? Это ответ только от Бога мы можем найти. И косвенно по всем вопросам вообще. Например, как сделать мобильный телефон? Это тоже знание, которое Бог дает. Какие-то познания он открывает, и люди там что-то могут соединить, какие-то проводки, там что-то бежит по ним. Причем такая подача Богом познания истины является откровением. Это не диспут, это не диалог, это не просто я вот вам такую подсказочку дам, а дальше вы уже сами все поймете, вы способны. Нет, это откровение. Бог приходит и полностью все сам открывает, без него мы ничего не можем понять. Поэтому человечество катастрофически нуждается нуждается в откровении от Бога. Без него человечество не способно судить. Но проблема в том, что мы думаем, что мы способны. И вот мы, приходя ко Христу, все из нас, мы приходим где-то с такой позицией, что я разбираюсь, я могу судить о вещах. Я, в принципе, у меня опыт жизненный немалый. Я, в общем-то, в жизни разбираюсь. Сколько бы нам ни было лет, мы так о себе думаем. Я разбираю, я уже знаю, я не буду такой, как мои родители. Или я уже пожил, я уже детей воспитал. Я понимаю вещи. Мы приходим так ко Христу, и потом в этом нашем мировоззрении, где мы вот здесь на высоте, приходит еще христианство, и мы его еще анализируем. И у нас есть свой опыт, и мы смотрим, в этом случае все-таки мой опыт лучше, чем вот эта идея христианская. Поэтому я лучше так поступлю. Этот отрывок ко мне не подходит, это не тот случай. И тебе легко говорить, у тебя другая ситуация, а у меня совсем другая ситуация. Поэтому я поступлю так. Потому что мы можем быть непреклоненными перед Богом. Мы можем говорить, я поклоняюсь Богу, я пою Ему песни, я даже чувства испытываю, когда пою песни или когда молюсь. Но в каких-то конкретных ситуациях мы показываем, что мы не преклонены перед Его истиной. Мы все еще мним из себя, что мы способны определять, мы источник информации, мы источник истины. Библия со всей ясностью утверждает слепое состояние всякого человека без Христа. Хотя и со Христом наши познания абсолютно не равняются Божьим познаниям. Мы в Боге, хотя нам открыта истина, и наши очи уже просвещены, мы в Боге постоянно нуждаемся. Давайте посмотрим несколько отрывков. «Посему я говорю и заклинаю Господом», это Ефесянам 4:17-18, «чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, неверующие, язычники, не знающие Господа». Как они поступают? По суетности ума своего. Суетность – это пустота. То есть их убеждения, они пустые, они бесполезные, они абсолютно мимо цели. Они красивые, величественные, они думают, что самая истина последней инстанции – абсолютная пустота. Абсолютно человек без Бога не может понимать устройство мира, не может понимать пути спасения, не может понимать, в чем истинное счастье для человека. Человек растет, как бы дайте конфетку, главное, чтобы было приятно, вот это и есть счастье. Главное, чтобы было дискомфортно. А Бог говорит, нет, не в этом счастье. Это глупость, это пустота. То есть не поступайте так, как вы поступали раньше, как поступают эти народы. Христиане могут так поступать. Они могут так жить, веря во Христа, могут жить как неверующий человек. Признавая все доктринальные позиции, на практике практиковать атеизм. Христианский атеизм. Ты веришь в Бога? Верю. А что там? Да вот это, я все это делаю, для меня все это важно, я поспорю, даже докажу тебе. А на практике я живу так, будто бы Бога нет. Так, будто бы я чуть-чуть Бог. Так, будто бы я могу все оценивать. И он говорит, не поступайте так. Потому что они вообще пустота в их разуме. Вот их состояние. Будучи помрачены. То есть у них было, они видели и стали слепыми. Хоп, и полностью темнота. И ты не знаешь... Где тут стена, что тут находится, ты ничего не понимаешь. Они помрачены в разуме. Дальше, они отчуждены от жизни Божией, они оторваны от жизни. В них нет жизни, в них живет смерть, духовная смерть. И в каждом из нас это тоже было, нечем нам надомиваться. По причине их невежества, незнания, непонимания, вот что такое невежество. И ожесточение сердца их. Их сердце ожесточено против Бога. И их очи помрачены, разум суетный, они оторваны от Бога, в них нет жизни, и у них невежество, они ничего не понимают. Вот состояние человечества. Такое человечество само никогда не найдет истину. Смотрите, 1 Иоанна 2, 9-11. Кто говорит, что он во свете, то есть что он знает Бога, что он с Богом живет, что он теперь новое творение, что он дитё Божье. Он говорит о себе так, он думает о себе так, он уверен. А на практике ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Чтобы он не чувствовал, чтобы он не думал о себе, какой бы церкви он себя не причислял, этот человек не знает пока спасения. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете. То есть, другими словами, если ты принимаешь веру во Христа, принимаешь Евангелие, оно обязательно произведет в твоем сердце, в твоей жизни любовь, которая будет расти, расти, расти. Она не будет совершенная сразу, но она будет уже, она будет расти. Тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, хоть и называет себя верующим даже, тот находится во тьме, ничего не видит. и во тьме ходит, и, можно сказать, блуждает во тьме, не знает, что, куда, что происходит, и не знает, куда идет. Думает, знает, расскажет всех, увлечет толпу за собой пойти, а он совсем не знает, в каком направлении он движется, потому что тьма ослепила ему глаза. Вот состояние человечества. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы, приходя ко Христу, наши глаза открываются. Невероятная, Бог дает ясность и благодать, но нам нужно в этом расти. Поэтому нам Слово Божие, это как прибор ночного видения. Мы как во тьме ходим, и только этот прибор, ты через него, как через бинокль смотришь, и ты понимаешь, что происходит. Божье Слово нам дает прозрение от дня ко дню. Поэтому очень важно вникнуть в Слово Божье и научиться применять его, привязать его к каждой реальной ситуации, чтобы видеть ее так, как Божье Слово учит. Тогда мы ходим как зрячие, тогда мы ходим Божьими путями, тогда мы ходим во свете. Еще один отрывок. Римлянам 1:19-32. Здесь описывается, ну, как бы схема такая вот, которая происходит с людьми, которые Бога отвергают. А, извините, не-не, это Деяние 26:15-18 здесь записано. Я сказал это, когда Бог Павлу явился. Кто ты, Господи? Он сказал: я Иисус, которого ты гонишь. Видите, кто открывает Павлу истину. Павел не знает, что происходит. Господь говорит ему: вот кто я. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя. С вот такой целью – открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, подчинились под власть Божью и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Вот в 1:18 стихе описано Евангелие, которое мы должны нести. Смотрите, начинается власть сатаны и власть Бога. Евангелие должно нести эту истину, нам нужно подчиниться под власть Бога. Не просто «повери, тебе подарят Библию, и еще ты будешь ходить в нашу церковь, и у тебя будут бесплатные обеды». Второе – это вера в меня, через который приходит прощение грехов, и жребий человек освященным становится. И Римлянам 19:32, там говорится, удивительный отрывок, где говорится, что... Давайте, наверное, все-таки мы его посмотрим, что очень хороший отрывок. Тот раздел, в котором мы сейчас находимся, он учит нас, что человечество слепо без Бога, и оно катастрофически нуждается в том, чтобы Бог сам открыл истину. Но это еще есть назидание для нас сейчас, что мы катастрофически также страстно должны жаждать откровений, наставления Божьего. И именно с таким сердцем нужно быть в школе, чтобы расти. Римлянам 1 глава 19:32. Давайте с 18-го. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей», я Касьяновский перевод читаю, «держащих истину в плену у неправды, подавляющих истину ложью». Да? То есть возникает истина, и они ее, она как вроде бы из воды, из мутной восстает, начинает сиять, они ее грязью заляпывают и туда опускают. Я не хочу ее видеть, я ее не принимаю. Вот гнев Божий на их дела горит, вот состояние людей. Описано ли здесь состояние людей? Они страстно ищут Бога и просто соблазняются, потому что в церкви кто-то там сказал какое-то религиозное слово, или кто-то не в самой модной одежде там, или у них не самое молодежное, не самое модное подростковое служение. Нет, здесь говорится, что человек противостоит Богу. Он ему не нравится истина. До последнего момента, когда он примет Евангелие, у него внутри эта борьба. Даже у него есть богоискание какое-то. Например, он откликается на свет Божий, который Бог посылает. Как написано, Иисус, приходя в мир, просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть Бог дает откровение, человек на него реагирует. Даже у него есть, все равно у него есть вторая, как бы, ну, второе направление, которое противится. Вот с какими людьми мы разговариваем, когда мы говорим с неверующими людьми. И вот какими мы были. Поэтому наши все какие-то завлекалочки, они не изменят эту проблему. Там очень серьезно, это сверхъестественное дело, только Бог это может изменить. Так как то, что можно знать о Боге, явно для них, ибо Бог им явил. Смотрите, истина им явлена. То, что можно знать о Боге, Бог им явил. Но они это подавляют, они не хотят это. На земле нет абсолютных атеистов. Людей, которые бы не верили, что Бог есть. Их не существует. Они так думают, но на самом деле их нет. Им очевидно, что Бог есть. Бог им это показывает через природу. Бог им это показывает через их совесть. Бог им это показывает через историю человечества. Бог показывает через общее откровение. И им это не нравится, и они воюют против этого. Они могут так не называть, не думать, но это именно по сути так. Поэтому, когда мы несем Евангелие, мы несем Евангелие людям, которые знают, что Бог есть. Однажды Джеймс Пакер, такой очень-очень хороший писатель, он был на диспуте с атеистами. И он начал свой диспут таким образом. «Я не буду вам доказывать, что Бог есть, потому что все вы знаете, что Он есть. Но вам не нравится это. И поэтому вы воюете с этим». Заметьте, нет целых огромных библиотек, которые бы доказывали, что Баба-Яга – это миф. Но есть огромные библиотеки, которые доказывают, что Бог – это миф. Почему? Потому что люди воюют против этого. Это истина им явна, и поэтому они пишут много трудов, чтобы подавить это. «Ибо то, что незримо в нем, созерцается от создания мира через размышление над творениями». Здесь так у меня. «И вечная его сила, и божество, так что нет у них извинения. Бог справедливо их наказывает, им очевидна истина, они ее подавляют, они ее отвергают, поэтому наказание на любом отдаленном острове, это может быть справедливое наказание. Людям открывается истина, Бог ее открывает. Потому что, познав Бога, они его как Бога не прославили и не возблагодарили». Вот они увидели Бога, они познали, что Бог есть, и вот как они должны были бы отреагировать: прославить его, возблагодарить, но они так не сделали. А что они сделали? Осуетились в умствованиях своих, то есть опустошили и пустыми идеями, заполнили свой разум, и в результате омрачилось, то есть затемнилось несмысленное их сердце. И все, заметьте, сколько разных фраз, которые формулируют именно разум наш здесь, что в разуме несмысленное умствование и так далее, и так далее. То есть Бог говорит ясную истину нам в разум, а не просто волнует наши чувства. И вот их результат. Они отвергли это познание, они омрачились еще больше. Называя себя мудрыми при этом, они безумцы, они обезумели. И изменили славу нетленного Бога в подобие образа тленного человека, и птиц, и четвероногих, и пресмыкающихся. Это глупость невероятная, смешно. То, что увидели великого Бога, потом сказали: а, наш Бог – это таракан. Поэтому предал их Бог в похотях сердец, их нечистоте и так далее, и так далее. У них много-много проблем возникло из-за этого. Если мы хотим решить проблему гомосексуализма, которая там ниже написана, или скотоложства, нам нужно говорить с людьми о Боге. Нам не нужно просто говорить с ними о их семье. Библия очень прямо говорит, человек в таком состоянии, потому что он отвергает Бога. Он не преклоняется перед Богом. Ему нужно больше преклониться перед Богом, возблагодарить, прославить своего Создателя, преклониться перед Ним, подчиниться Ему под Его власть, и Он будет способен, и он будет чист от греха этого. Вот библейский путь. Психология же говорит, это все не так, нужно просто пожалеть человека и побольше мужского внимания, оно все само отпадет. Мужское внимание пришло и не отпало. Вывод. Простой логический анализ человечества – его жизни, его истории. И более того, что намного для нас важнее сейчас, Слово Божье утверждают. Точнее, можно так сказать, что Слово Божье утверждает, а простой анализ человечества иллюстрирует эту истину. И утверждает вот что, что человечество слепо и отчаянно нуждается в откровении ясной и незыблемой истины. Мир, в котором мы живем, стенает и мучается, и стонет, и умоляет, чтобы дети Божьи принесли истину в их сердца. На самые разные вопросы жизни. Мир в таком состоянии. Более того, мы носим в себе еще осколок греха, плоть, которая такого же характера, такого же, производит такие же плоды, такие же тенденции. Поэтому и мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы откровение поселялось в нашем сердце, Божье Слово, становилось ясным, незыблемым основанием нашей жизни.